Amigo.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер. У микрофона иерей Владимир Соколов, настоятель строящегося храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Я обращаюсь с просьбой к радиослушателям прийти на молебен 8 ноября в 12 часов. Адрес такой: Ленинградское шоссе, владение 25. Нужно проехать на метро по зеленой ветке до Войковской и выйти, ну, в любой выход, в передний или задний, и пересесть на 6 или 43 троллейбус и проехать одну остановку, переехав через мост. И когда вы выйдете из троллейбуса, нужно по подземному переходу перейти на другую сторону и по асфальтовой дорожке пройти метров 100, и вот там как раз будет место сбора. Ну, я туда заранее обычно прихожу, и там будет молебен поддержать нас в нашем начинании, потому что у нас возникли серьезные проблемы, нас закрывают и не хотят нам выделять эту землю, но вот мы должны показать, что мы собираемся, молимся, и это даст возможность нам поставить хотя бы временный храм, не получая даже земли, и начать там богослужение. Поэтому прошу поддержать и завтра прийти на молебен.
Добрый вечер, друзья мои. Прямой эфир. Радио Радонеж. Протоиерей Андрей Ткачев в студии. Я хочу с вами сегодня общаться на тему правил жизни. Должны быть в жизни правила. То есть жить как попало нельзя. Нужно жить по правилам. Причем правилам произвольным вряд ли, а по правилам Божьим – да. Так вот, я хотел бы сегодня с вами поговорить про то, про несколько таких вещей, которые формируют наше поведение. Начнем мы, ну, имейте в виду, что телефон прямого эфира 959-5939, 959-5939. Да, значит, и дайте мне минут 10 хотя бы, 15, а дальше мы потом уже будем разговаривать по вашим звонкам. Значит, я хочу вам, значит, зачитать, напомнить слова апостола Якова, который пишет: «Послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать, получать прибыль, вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». Вот давайте прошерстим наше речевое общение, наш образ мыслей. Как мы думаем, как мы говорим. Не говорим ли мы: ну вот сейчас я вот сделаю то-то и то-то, а потом получу прибыль, там куплю это, потом сделаю то-то. Значит, вот Яков говорит, что это все зло. На самом деле нужно говорить: если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Какая хорошая вещь, какое прекрасное правило. Вот я еду, скажем, там, в Вологду или в Тольятти, там, скажем, или в Красноярск. И говорю: сейчас я поеду в Красноярск, потом вернусь, значит, потом буду в Тольятти, потом в Вологде, значит, потом куплю это, потом продам это, потом вам это привезу. Нельзя так. Значит, нужно говорить: вот если будет Господу угодно и будем живы, то я съезжу, вернусь, там куплю, там продам, там подарю, поговорю, напишу, скажу. То есть, если будем живы, и будет Богу угодно. Какое прекрасное правило. Человек совершенно не учитывает фактор Бога в своих планах жизненных. Он берет кредит, говорит, вот через 20 лет расплачусь. И не думает при этом, если будем живы, и будет Богу угодно. А нужно думать. Конечно, в контракте это не прописывается. Если бы контракты наши прописывали такие вещи, это были бы очень интересные контракты. Значит, ну вот мы должны, прописывая в документах одно, говорить внутри себя, в сердце другое. То есть, если буду жив, будет Богу угодно, расплачусь долгами, кредит выплачу, там построю дом, там куплю там, значит, жене сапоги, как говорил Леня Голубков. Значит, если буду жив, и будет Богу угодно. Прекрасная вещь, которая находится в книге апостола Якова, в послании его соборном, в 4 главе, стихи с 13 по 16. Вот вам правила жизни. Если будем живы, и будет Богу угодно. Следующие правила жизни. О чем нужно думать и что нужно делать. Значит, послание к Ефесянам апостола Павла, 4 глава. Чудесная вещь. Значит, гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Значит, не гневаться человеку трудно. Гнев – это как в пустыне такой жаркий ветер, такой самум. Он все иссушает, он все уничтожает. То есть гнев иссушает плоды многолетних трудов. Допустим, человек там молился, постился, молился, читал, думал, усовершенствовался в чем-то. Потом вдруг распсиховался, взорвался, наорал, накричал, побесновался полчаса и все уничтожил. То есть гнев уничтожает все. Но не гневаться нельзя, потому что гнев – это естественная реакция души на те или иные события. То есть нужно в идеале гневаться на дьявола и на себя самого, если же ты, скажем, там согрешаешь, там что-нибудь неправильно делаешь. То есть можно пометозлобствовать на дьявола, пишет Лесточник, и гневаться на плоть. То есть плоть можно удручать, ну и с дьяволом бороться. Так вот, пишет апостол Павел, гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть не гневаться вы не сможете. Мать с детьми, сын там, с женой, муж с женой не сможете. То есть будете гневаться, будете дергаться, значит, начальник с подчиненными, сосед с соседом. Гневайтесь, но не согрешайте. То есть сдерживай себя. То есть кипишь, но держись. Дергаешься, но будь себе хозяин. Солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть до вечера помирись. То есть не перетягивай ссору из сегодняшнего вечера в завтрашнее утро. То есть до захода солнца, будь любезен, помирись. То есть не тащи гнев в следующий день. А вдруг ночью умрешь? Нельзя. Значит, нужно мириться пораньше. И не давайте место дьяволу. Такое важное место, такое важное слово. Не давайте место дьяволу. Что значит место дьяволу? Какое место у дьявола? Дьявол – бесплотный дух. Ему место не нужно. То есть в плане топографии место. Ему не нужен там, километр, там, квадратный метр, там, сантиметр квадратный. Не нужно ему. В древности ученые-монахи вопрос решали, значит, сколько ангелов может поместиться на конце обычной иглы. Это вопрос о соотношении малых величин с духовным миром. Значит, миллион ангелов может поместиться на любом конце любой иглы, потому что ангелам места не нужно. Они из другого мира. Они места в мире нашем, трехмерном, не занимают. Но, говорит апостол, не давайте место дьяволу. Это место дьяволу – это не топография, это не кусок земли для дьявола. Это душевное состояние, при котором лукавый имеет возможность нас использовать для своих злых целей, чтобы нас самих погубить и через нас погубить еще кого-то. То есть какая цель у дьявола? Погубить нас. То есть вас, меня, его, ее, их, всех. То есть он так хочет, это его желание. А место ему даем мы, когда мы грешим сознательно, откровенно, Или же мы не хотим грешить, но под волей Его находимся, и Он нами крутит, и Он через нас губит других. Вот жатва Его – это наша смерть. Значит, нельзя давать Ему место не в смысле топографии, а в смысле того, чтобы не слушаться Его. «Кто крал, вперед не кради». Это вообще Ефесянам 4 глава, 28 стих. «Кто крал, вперед не кради». А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы доставляло оно благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Вот еще правила жизни какие серьезные. Значит, кто крал, вперед не кради. Ну, а кто крал? Некоторые думают там, ну, кто крал там? Крал там начальник железной дороги, скажем там. Крал там начальник базы какой-нибудь там. Крал начальник там какой-нибудь там совхоза какой-нибудь. Да нет, все крали. Все мы, честно говоря, воры. Воры, например, чужого времени. Мы воруем у себя и у других время. Если вы приходите к другу и торчите у него лишних 2 часа, уже и говорить не о чем, а вы все еще не уходите, то вы вор его и своего времени. Мы воруем чужие мысли, мы воруем чужую честь, когда осуждаем человека и носим его в зубах и рассказываем про него то или иное, которое может быть правдой, а может быть и неправдой. То есть мы воруем часто и много. И денежное воровство – это уже последняя часть воровства. Это такая мелочь, о которой уже в конце говорят, и что преследуется по закону. Но, в принципе, апостол пишет, значит, про воров таких конкретных, которые в карман лазили. «Кто крал, вперед не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять не нуждающимся». Значит, здесь имеется в виду, что вот вспомните свою жизнь. Кто из вас не крал? Кто когда первый раз украл? Там булочку в магазине, скажем, там деньги из маминого кармана, там, скажем, там не знаю чего еще там. Решение задачки у соседа в школе. Это что же воровство? Кто что крал вообще? Вспомните. Так вот, кто крал, вперед не кради, но трудись. И из плода своих трудов уделяй нуждающимся. По сути, эти слова являются продолжением того, что сказал Иоанн Богослов, вернее, Иоанн Креститель. Он говорил, что сотворите плод, достойный покаяния. То есть, скажем, ты раньше брал чужое, теперь отдавай свое. То есть это будет плод, достойный покаяния. То есть покайся. И теперь, раньше, раз ты брал чужое, значит, теперь отдавай свое. Или же, там, ты, скажем, обижал беззащитных, выгонял с земли тех, которые не могли себя защитить, скупал по дешевке дорогое, строил там что-то. Теперь что? Теперь будь любезен, защищай беззащитных. Теперь покупай дома бездомным, и теперь вступайся в судах за тех, кто не имеет защиты. Потому что ты обогатился на изгнании из земли, значит, тех, кто защитить себя не мог. Одним словом, каждый грех имеет противоположность. То есть ты грешил вот так, будь любезен, противоположное сделай. Значит, кто крал, не кради, но трудись и милостыней покрывай прежние грехи. То есть кто из нас вор по жизни был или есть, значит, должен покаяться и трудиться для того, чтобы трудами рук своих закрыть свои грехи и милостыней загладить свои беззакония. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Ух, плакать хочется, потому что гнилых слов очень много в словаре, и все они у нас есть. Значит, мы гнило живем, гнило думаем и гнило разговариваем. То есть гниль всякая, она на устах цветет. Значит, друзья мои, Давайте попробуем гнилыми словами не пользоваться. Пользоваться словами добрыми. Их много в русском языке. Бывает так, вот идешь, например, за молодежью, такой, допустим, толпа молодых людей, студентов, скажем, там, или парень с девушкой. Вот идут по улице, ты за ними идешь. Не потому, что ты их послушиваешь, просто идешь за ними. Они разговаривают, не стесняясь, вслух. И такие гнут вещи, что ты просто краснеешь, хотя тебе уже далеко не 20 лет. Откуда это? Это от сердца. От избытка сердца, говорят, уста. То есть в сердце гниль, на устах гниль. В сердце какая-нибудь дрянь, на языке дрянь. Значит, вот никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Смотрите, благодать доставляется посредством слова. То есть слово, сказанное о Господе, доставляет благодать слушающим. Соответственно, и грех тоже через слово приходит в мир. И отнимается благодать через слово. Лишнее сказал, ушел Господь. Осудил, там, посмеялся над чужим грехом, что-нибудь там брякнул, все, Господь отошел. Значит, благодать доставляется через слово. Мы словесные люди. Мы существа, которые через слово освещаемся, очищаемся, вразумляемся. И вообще там, где нет слова, там нет жизни. Жизнь есть там, где есть слово. Посему никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. День искупления – это не крещение. Когда вы уверовали, и к купели пришли, и крестились, и сказали «верую и исповедую», и сошли в воду, и троекратно в ней окунулись во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь, это был день вашего искупления. И Дух Божий с тех пор с вами всегда, не оскорбляйте его. То есть все мы, христиане, духоносцы и христоносцы. Христос желает жить в нас. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Вот сколько правил жизни мы с вами сегодня услышали. Значит, не говорить там «пойду, куплю, продам, приеду, уеду, через 10 лет вернусь» и так далее. Значит, завтра не знаю, что будет, если будем живы. И Бог благословит, сделаем то-то и то-то. А дальше, гневаясь, не согрешайте, не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, но трудись и покрывай свои грехи милостыней. Никакое слово гнилое, да не исходит из уст ваших, не оскорбляйте Святого Духа Божия. Как много сказано, как тяжело это все воплотить, но с Богом, братья и сестры, с Богом мы воплотим это все потихонечку и будем настоящая Святая Русь. У нас есть звонок. Алло.
Алло. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Христос посреди нас.
Есть.
Звонит вам Василий. Я писал вам там на электронку, но, слава Богу, дозвонился, по поводу избрания Савла на царство. Вот там по истории этой мы видим, что причиной стало недовольство народом. Народ недовольный был сынами Самуила. И, ну, там взяточничество, вот так грубо, да? И, но потом, когда вот Господь говорит, вот ты им укажи царя, вот им избери царя, вот, но скажи, вот какие будут бремя царствования, да? И народ все равно соглашается, но как бы на второй план уходят вот преступления сынов Самуила. Вот как вы думаете, вот важнее же вот эти, вот что важнее, да?
Я думаю, знаете что? Я думаю, что евреи хотели царя не только потому, что Самуиловы сыны там брали взятки, значит, там и там согрешали. Я думаю, что они хотели царя, потому что кругом были цари. Египет, Вавилон, там Сирия, Ассирия, там всякие такое. То есть кругом были страны, народы, сильные, могучие, мощные, и имеющие царей. Они царей хвалили, благословляли, там писали про них там. пели, читали в их славу. Вот. И евреи соблазнялись, мне кажется, именно этой человеческой славой. Значит, такой вот есть там в Штатах президент такой, и нам нужно президента, потому что нам президент нужен, потому что так красиво, там инаугурация, там всякие там выборы, там всякие рейки. Вот типа того, такого было. Поэтому я думаю, что это именно такая вот зависть тому, что Бог тебе не дал, то Бог не дает тебе это. Зачем тебе? У тебя другой путь. Он говорит, нет, я хочу, как они. Он говорит, а, хочешь, как они? Ну, ладно, пусть будет, как они. Но тогда теперь будет то-то и то-то и то-то. Вот здесь такой механизм, мне кажется. То есть, я хочу, как они. Ну, ладно, пожалуйста. Теперь терпи то, что у них. Вот такая вещь там произошла, мне кажется. И так происходит до сегодняшнего дня. Еще звонок есть?
Алло?
Да.
Да, можно говорить, да?
Да, да, да.
Благословите, отец Андрей.
Господь благословит.
Раба Божия Нина, Москва. Недавно я купила небольшую книжечку как-то священника Григория Михнова Войтенко. Да. Она называется «Православное отношение к старости». В ней отец Григорий называет вас выдающимся современным православным публицистом.
Меня?
Да.
Ну да, и что?
Вот, скажите, пожалуйста, не могли бы немного рассказать о себе?
О себе?
О себе.
Нет, не мог бы, нет.
Не я, хотите, да?
Я про себя не люблю
рассказывать. Тогда скажите, пожалуйста, в каком храме вы служите? Простите.
Я служу в храме Воскресения Славущего в Брюсовом переулке. Там я являюсь сверхштатным священником. Есть такая интересная формулировка. Сверхштатный священник. То есть я там служу, когда могу. Вот, в Брюсовом переулке, это между Тверской и Большой Никитской. Вот, и ничего такого великого про себя не знаю, спасибо отцу Григорию за похвалу, но мне кажется, что я... Ну, спасибо, да, спасибо, спасибо большое, да, спасибо, не будем говорить, про себя говорить, это верх пошлости, про себя рассказывать, что там рассказывать. Человек, помрешь, раскопаешь могилу, одни кости, и что там? Значит, ни доброта, ни величия, да. Да, есть звонок еще.
Алло?
Да.
Батюшка Андрей.
Да.
Благословите, раба Божия Галина.
Помоги, Боже, да.
Батюшка, у меня к вам не вопрос, а я хотела бы поблагодарить вас за книгу вашу. «Первое чудо», которое я вот прочитала, она выпустилась в 2013 году, еще когда вы были на Украине. Вот я сама прочитала, очень довольна, что вы очень так замечательно пишете. Теперь вот собираюсь ее подарить своей крестнице. Угу. Большое вам спасибо. И хочу пожелать вам здоровья, благополучия и помощи Божией. Спасибо, Господи.
Спасибо. Спасибо, сестричка. Спасибо. Первое чудо, это имеется в виду чудо в Кане Галилейской, превращение воды в вино Христом Спасителем. И мы читаем это все на браке. И брак – это последний бастион христианской веры. То есть, если семья исчезнет, исчезнет все. И монашество, и священство, и вообще все. Поэтому, пожалуйста, берегите церковь и берегите семью. Семья – это и есть церковь, и церковь – это и есть семья. Об этом это все, конечно, да. Господь добрый. Он в Египте однажды превратил воду Нила в кровь. Потом на браке в Кане Галилейской превратил воду в вино, а на Тайной вечере сделал вино кровью своею. И мы пьем эту кровь Нового Завета. Это вот собственно, это очень важно, это очень важно. То есть семья – это самое важное, что есть в жизни. Есть звонок еще.
Алло?
Да.
Добрый вечер, батюшка, благословите, Санкт-Петербург, раб Божий ад.
Христос благословит. Вы в Санкт-Петербурге часто ходите в Ксении Блаженной на Смоленское?
Ну, бывает, да, батюшка, бывает.
Вы бываете там чаще, и когда там будете, значит, на Смоленском у Ксении, то там помолитесь за меня, пожалуйста, меня Андрей зовут.
Отец Андрей, обязательно,
да,
конечно.
Пожалуйста.
Батюшка,
пожалуйста.
Вот сейчас был вопрос задан вам по поводу царя Саула.
Да.
Вот то, что захотели. Просто на эту тему очень много написано. Вот архиепископ Серафима Соболева, есть такая работа у него, там «Монархическое миросозерцание». И он говорит как раз вот о том, что если мы посмотрим в Второзаконие, 17 глава, там 15 стих, то еще Господь Моисею сказал, что когда выведешь народ свой и захочешь поставить над собой царя, то поставь царя из своего народа.
Угу.
То есть это становление Божие еще было за много, там, 400-500 лет.
Угу.
Уж не говоря о том, что нашей концепции Русской Православной Церкви ясно было написано тогда еще митрополитом Кириллом, где говорится о том, что монархия – это богоданная форма. И поэтому то, что иногда учат в академиях, в семинариях, что это как бы вот захотели царя, согрешили, согрешили тем, что они захотели именно бегом-бегом скорее. Угу. Господь, видимо, ну это вот архиепископ Серафим пишет, что готовил Давида по сердцу своему, они захотели Саула. Но то, что это становление Божие, это в Второзаконе, 17 глава, 15 стих.
Есть
это,
такое, да, да, есть это, такое, да.
Вот я сейчас раскрыл еще раз, посмотрел.
И я раскрыл тоже, да. Угу.
Да, то есть это вот то поставь царя из своего народа. То
совершенно
есть,
верно.
Другого народа Божия, никаких президентов, если мы народ Божий, не должно быть. И это лежит таким черным камнем у нас, то, что
там есть такое, 13-го года. Там есть такое, видите, из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе, только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народ в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, пусть он читает его все дни жизни своей, чтобы научился бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и поставления сии. О, какая красота! Значит, смотрите, что очень важно. Значит, коней из Египта не покупай. Значит, это значит по-нашему сегодня машин, там всяких там и разных красот, и роскоши всяких из Запада не тащи. Значит, будь смиренный. Жен не умножай, то есть не развращайся, иначе развратишься и будешь злодей, а не царь. И закон Божий читай и должен списать для себя список закона Божьего, и цари еврейские должны были в жизни написать два раза, переписать полностью книгу закона. Вот, спасибо, молодец. Вопрос хороший. И, в общем-то, это Второзаконие, глава 17, стихи с 16 до конца главы. Чудесно. Господь да даст нам. Да, у нас, в принципе, дал уже Господь такого царя. Да, есть звонок еще.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Андрей, хотел бы небольшой вопрос вам задать. Меня звать Михаил. Вот, так. Хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Вот на заре, на границе 19-20 века произошли трагические события в России. И вот огромное количество храмов было разрушено, много священников пострадало, и простой народ пострадал. Как же так произошло? Вот как вы считаете? Ведь много молились, много было храмов. Какова вот глубинная причина такого гигантского разрушения всей этой православной, так сказать, всего этого православного построения? И какой урок сейчас извлекается из этой ситуации, глядя на сегодняшний день?
Спасибо. Смотрите, что я думаю об этом. Я думаю об этом, как и вы. Думаю часто. Думаю, так сказать, со слезами. Значит, в человеке есть голова и есть сердце. Если голова верит, а сердце не верит, плохо. Если сердце верит, а голова не верит, плохо. Значит, нужно, чтобы сердце и голова были вместе. Вот причина всего, всегда, это вражда между сердцем и головой. В государстве, в народе, в жизни, в семье. В семье голова муж, там, скажем, тело, там, сердце, после жена. Вот муж с женой поссорились, как бы до свидания, все, семья разрушилась. В человеке как бы голова и сердце. Вот, чтобы, как Маршак писал, знаете, чтобы пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет. Вот был разрыв между головой и сердцем. То есть верили в одно, жили по-другому. Думали одно, сердцем чувствовали другое. Вот, вот произошел такой аскетический надлом. Это кажется мне как такая глубинная причина. Там, дворянство – это одно, крестьянство – это другое. Значит, те читают, те не читают. Те верят в это, а те верят в это. То есть раскол между головой и сердцем, между телом и душой. Вообще, конечно, трагедия России прошедшего века – это тема серьезнейшего изучения. Но мы ее каждый раз переживем по-своему и исцелим по-своему. Когда соединим в своей собственной жизни свою молящуюся голову и думающую голову со своим верующим сердцем. Вот нельзя, чтобы сердце и голова были во вражде. Если вражда между головой и сердцем, тогда беда, тогда катастрофа. В государстве, в семье, в конкретной жизни. Вот здесь путь исцеления бед – это союз между молящимся сердцем и верующей головой. Вот. Я не могу больше говорить на эту тему, хотя бы можно было и дольше поговорить, но есть еще звонок, поэтому я вынужден отвлечься. Да, вы в эфире.
Алло.
Да, 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 да.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Благословите.
Христос.
Отец Андрей, я хотел вопрос такой вот. Вот кошерные продукты, вот, например, NSP, вот это солнечные продукты, есть лекарства БАДы, вот, якобы они, эти самые, вот, имеют благословение, или как там, я не знаю, кошерности это, ну, то есть знак кошерности, так. Некоторые лекарства. Может ли православный человек их употреблять?
Понял, отвечаю. Может. Видели такие баннеры, такие «Европа работает на нас». Вот. Это то же самое. Как бы, пусть они на нас работают. Как бы, ну, кошерно. То есть я могу есть все. То есть по апостолу Павлу, как бы, я прихожу на базар, говорит, идол есть ничто. То есть все, что продается на рынке, ешьте. Без зазрения совести. То есть что такое кошерные продукты? Значит, у евреев есть несколько столпов веры, из которых главные это обрезание. То есть нужно быть обрезанным. Субботствовать нужно, шаббат, и кашрут, то есть законы пищи. Нам это же дал лампочки. Мы не обрезываемся, не субботствуем и не кашрутствуем. То есть мы едим все, что хочешь. Например, еврей креветок не ест, а я ем. А мне Господь разрешил. Еврей, там, скажем, не ест там угря, а я ем. То есть и не согрешаю, не оскверняюсь. Он согрешит, если съест, а я нет, потому что мне Бог разрешил. Что такое кошер? Кошер – это чистая пища по их закону. Нам это можно есть. Очевидно, это какая-то хорошая пища, там, молочная там, или мясная. Они, у них есть свои законы, там, чего с чем не есть, там, чего с чем не смешивать. Мне это дал лампочки. То есть, если еврей это ест, и я это буду есть. Знаете, как арабы говорят на Востоке, интересно? Кушай с евреями, ночуй у христиан. Это вам пословица одного Иордана. Один араб, христианин из Иордании, мне рассказал такое, что на Востоке есть такой закон. Кушай с евреями. То есть они гнилого, вонючего, там, просроченного, там, грязного, там, вредного не съедят. Они очень переживают за это. Кушай с ними и будешь здоровый. А ночуй у христиан. Тебя не зарежут, не ограбят, тебя полюбят, помилуют, там, значит, там, дадут тебе там, покупаться, вытереться, значит, там, одеться, там, погладиться, значит, такое, и отправить домой. То есть кушай с евреями, ночуй у христиан. Значит, вот такая штука. То есть не надо бояться этого всего. Это не оскверненное. Что такое, значит, там раввин пришел, там говорит, вот это наше чистое, это наше нечистое, короче, такое. Да ты можешь все кушать. Он не ест свинину, например, а я ем. Да нам все можно вообще. И если им это можно, то нам тоже это можно. То есть мы свободные люди. Это они под игом закона. Они рабы закона. А мы свободные люди. Кушай на здоровье, только благодари Бога. Благодари, крести и кушай. Так что не бойся никакого кашрута. Кашрут – это их проблема. Как бы, это их печаль, это их страх, как бы там закон Божий не нарушить. А у нас такого нету. Нам лишь бы не грешить. Любить друг друга, молиться Богу внимательно. Аминь. Есть звонок еще.
Алло.
Да.
Батюшка, благословите рабу Божию Лидию.
Бог благословит.
Батюшка, Боже, я хочу вас, вам вот какой вопрос задать. Вот недавно по Первому каналу телевидения был показан фильм Михаила Никиты Сергеевича Михалкова «Солнечный удар». Если вы смотрели этот фильм, скажите, пожалуйста, ваше мнение.
Я не смотрел. Я, к сожалению, то есть мне уже звонили и просили сказать, там, прокомментировать. Я не смотрел. Я только под Дубнову посмотрел пока что. Не знаю. Не хватило времени мне пока посмотреть «Солнечный удар». То есть я не могу комментировать, к сожалению. Хотя я очень люблю Никиту Сергеевича, его творчество очень уважаю. Советское в особенности. То есть все, что до «Утомленные солнцем один». Вот все, что там было там у него, это все я люблю. Ужасно люблю. Все, что там потом, там вопросы. Вот. Но вообще он, конечно, он глыба. Человечище. Молодец. Дай Бог ему здоровья. Есть звонок еще.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, я вот хотела уточнить. Вот кошерная еда и халяльная. Но они
одно и то же.
Да, они не читают молитвы какие-то ритуальные над этим?
Да пусть что хотят читают вообще. Если они, например, там над колодцем почитают какую-то там свою молитву, то что мы воды с нее пить не будем, что ли? Пусть что хотят читают. А нам-то что? Это же Божие создание. Понимаете? Но пришел какой-то мусульманин, скажем, что там шалом-балом там почитал какую-то молитву, там пришел какой-то еврей, там почитал. Ну и что? Ну и что? Да пусть читает, пусть хоть с утра до вечера читает. Вот, это все равно Господь создал хлеб, вода, там, мясо, овощи, значит, там, рыба, такое, ну и что? А ты молись, Отче наш, крести во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, да ешь на здоровье. Это ерунда все. Пусть я читаю, там, халяль, значит, не халяль, халяль. Это то же самое, что кошер, это их законы о еде, то есть, там, чтобы кровь слить. В принципе, тоже правильные вещи, то есть, кровь нельзя есть. Кто кровянку ест, покайтесь, нельзя есть кровь. С кровью есть нельзя. То есть закон Божий запрещает. У нас в книге День написано, то есть, значит, что в кровь, в пищу не употреблять. Есть христиане, которые кровь едят, а это нельзя. А вот они, вот эти все, там, кошер, халяль, там, мусульмане, евреи, не едят крови. И правильно делают. То есть покайтесь. То есть лучше есть халяльное в таком случае, без крови. То есть нужно кровь вымывать из еды. Да, есть звонок еще.
Здравствуйте, отец Андрей. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Я читала вашу книжку. Там вы пишете, что евреи, иудеи, они генетически как бы умные и настырные. Вот как, с этой 100%. Настырностью ну, нам противостоять? Потому что, ну, не праздный вопрос, скажу так.
Ну,
что...
будьте настырные тоже. Ну, нельзя быть шляпой, нельзя быть манной кашей. Надо быть настырным тоже. То есть будьте настырны. То есть в спорте настырность нужна? Нужна. Вон, смотрели, там, значит, легенда под номером 17? Там парень, понимаешь, с утра до вечера занимается хоккеем, ночью он на льду и бросает шайбы там в пустые ворота, значит, такой, только об этом. То есть, а как это будешь? Боксер, например, там приходит ночью в ринг там, и ходит по этому рингу там, и дышит запахом этого зала, и там пытается понять, там, как и будет завтрашний бой. То есть, ну а как иначе вообще? То есть ученый любой, там, любой художник, да это же фанатики вообще. Они же только о том и думают, чтобы достичь успеха в своем деле. То есть надо быть настырным вообще. Настырность-то хорошо. То есть в молитве, например, монах, там, настырный в молитве монах. Ну все, это святой. Там Ян Кронштадтский, например, это настырный в молитве священник. Ну, прицепился к Богу и не отпускает его. И молится, 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 Господь ему дает дары, дает дары, дает дары, и через него всем. То есть настырность – это прекрасно. То есть нельзя быть манной кашей, нельзя. Русские должны быть настырные в войне, в любви, в семье, в церковной жизни, в науке, в спорте, везде. Ну а как иначе? А что так? Будешь такой шляпой такой, то тебе любой проходимец тебя обманет. Поэтому настырность евреев, пусть себе евреи по-еврейски живут. А мы русские, мы должны по-русски жить, тоже настырно должны жить. Настырно, упорно, терпеливо, внимательно, энергично, красиво. Красиво должно, человек должен жить красиво. Настырно, внимательно, уперто и красиво. Да, алло.
Алло, добрый вечер, отец Андрей.
Здрасте.
Пожалуйста, ответьте на вопрос по Евангелию от Луки 18:11.
Сейчас.
Там, где мытари фарисеи.
Так.
Вот я пыталась найти в Ветхом Завете, почему фарисей говорит, пощу 2 раза в неделю. У нас однодневные посты, ну, у христиан, среда и пятница. А какие были посты вот в то ветхозаветное время? Я пыталась в Ветхом Завете найти, но там как-то по мере необходимости, что ли, они там постились. Почему 2 раза в неделю сказано? Простите.
Спасибо, молодец. Такого не было в Писании. Это было пощу 2 раза в неделю. Значит, это было ноу-хау, такое нововведение законников после возвращения из Вавилонского плена. Они постились во вторник и четверг. То есть мы постимся в среду и пятницу, в принципе, беря у них эстафету. То есть они постились 2 дня в неделю специально, то есть они постились, не ели до вечера. Что такое поститься, значит? То есть человек не ел вообще ничего, не пил воды, не ел ни хлеба, ни крошки там на маковой росинке. Значит, он не ел до заката солнца весь день. Значит, и мы у них, в принципе, это переняли, 2-дневный пост в течение седмицы. Но этого в Писании нету. Это нововведение еврейской общины после Вавилонского плена. Значит, вот такая интересная штука, да. Спасибо, молодец, что вы это нашли, докопались. Там пощусь 2 раза в субботу, десятину даю или капритяжу. То есть десятина, как бы, это закон обязывает платить 10-ю часть от всего, что ты там получишь. А вот насчет поста, они поняли, знаете, что поститься нужно. Это было, так сказать, их откровение такое, это было их, ну, такое понимание, что вот вообще закон оговаривает только один день поста в год. Йом-Кипур, там, значит, день очищения, великий день. У них там, значит, один день поста в год. Говорит, смиряйте души ваши, то есть поститесь. Но они, находясь в Вавилоне, не имея храма, не имея жертвы, не имея священников, не имея царей, не имея вообще ничего, только в плену плача, в унижении, они вдруг начали Писание читать, изучать, вот, и молиться, и поняли, что пост – это великая вещь. И они открыли для себя вообще силу поста и стали поститься. И появились постники у евреев. Вот, еврей-постник, как бы это смешно звучит, но на самом деле это реальная вещь. То есть евреи были постники, были, целая была секта ферапевтов, которые жили по-монашески почти что в пустынях. Вот, и предтеча Иоанна оттуда, значит, и Андрей, и апостол, ученик Господний, брат Петра. Это все были постники, то есть они любили поститься, они понимали, что чистый ум, сухое тело, бодрое сердце, как бы это вообще великая вещь. То есть читай Писание, постись, как бы, и Бог тебя благословит. Так что вот фарисей тогдашний в Евангелии, как бы, описанный, как бы, это человек, который уже говорит не о законе Божьем, а о новейших практиках тогдашнего иудейства. Вот. А то, что не отображено в Библии. Есть звонок еще. Слушай.
Дорогой отец Андрей, добрый вечер. Владимир, Москва. Спасибо вам огромное за проповеди, беседы. Очень внимательно вас слушаю. Также и Смирнова, Стеняева. Вы авторитетнейшие все наши священнослужители, столпы нашего православия. Простите за пафос. Я хочу задать вам вопрос вот по поводу актерства, если играют нашего Господа и Спасителя нашего Бога Иисуса Христа. Как к этому относиться? У меня с приятелем был немножко спор, но такое разногласие. Он говорит о том, что, ну что здесь ничего страшного. Вот и Гибсона «Страсти Христовы», да, и есть еще «Евангелие от Иоанна» 2003 года, фильм канадский. Можно ли вот и на православных ведь и сайтах это есть все? Вот подскажите, вы авторитетный человек. Спасибо вам огромное. Низкий поклон вам всем.
Спасибо, Володя. Смотрите, я думаю, вот что. Я вам скажу то, что я помню, слышал, что предлагали сыграть Леонтьеву, нашему этому Валерию, который, значит, там пел там про светофор, там про другие вещи. Вот, ему сыграть Христа предлагали, и он вдруг сказал такие, разродился такой интересной такой речью. Он говорит, что вообще человек, сыгравший Христа, вряд ли может больше петь, играть и, может быть, даже жить. А я, говорит, хочу еще и жить, и петь, и играть, поэтому я играть не буду. И Кивизел, который играл Господа Иисуса в фильме «Страсти Христовы» Мела Гибсона, он играл его под условием того, что он больше никого играть никогда не будет. Это правильно. То есть, если какие-то такие вот, такой некий аскетизм и ограничения, то есть человек понимает вообще, что я делаю вообще. То есть, после этого вообще умереть можно. То есть вот я сейчас сыграю, например, и умру. Ну, в принципе, это правда. Потому что фильм таки видел Гибсона хороший. Он такой слезный такой, то есть там наплачешься и нарыдаешься. То есть он вообще хорошую вещь сделал, вообще молодец. Ему, наверное, там 1000 грехов проститься за это кино. Поэтому я думаю, что раз уж мы вступили в такую дурацкую полосу такой визуализированной жизни, то кино святое, оно будет играться. Ведь святого тоже трудно сыграть, там, допустим, там Сергия Радонежского, там, Филиппа, митрополита, там вот в фильме «Царь», там еще какой-нибудь. Тоже ж вообще натяжка, да, натяжка. Ну, как святого сыграешь? Святой есть святой, а ты грешный. Вот. Поэтому здесь, понимаете, здесь есть некая уступка времени. Здесь есть уступка духу времени. Есть, конечно, она есть. Лучше бы этого не было. Но раз уже есть такое, то человек должен понимать, что он делает, и после этой роли уже не играть ничего. В этом случае, я думаю, что его актерская работа не будет ему в суд и в осуждение, но будет на пользу зрящим и слушающим. Дай Бог, чтобы было так. Вот так я думаю. Спасибо за вопрос. Есть звонок еще у нас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Вот родословие Господа Иисуса Христа.
Так.
Там обручника Иосифа. Ну вот, родословие, говорит, и Иосифа обручника. А почему не Матери Божьей? Ведь у нее же тоже был, если по мужской линии там все, то почему у нее отец Иаким? Почему нельзя было родословие Иакима? И вот родил он Деву Марию. Почему Иосифа?
Ну, по жене не считали тогда по жене вообще-то. Вообще для меня вообще загадка, почему евреи стали на каком-то моменте считать по жене свои, значит, родословные. Почему по мужу считается. То есть Иосиф, муж Марии, от которой родился Иисус. То есть они были одного колена, как бы, значит, вот тут вообще эти вопросы родословные, как бы они бесконечные, они очень тяжелые. И они никому не понятны, то есть ни евреям, ни христианам толком не ясны все эти вопросы, значит, такое. Но родословие шло по мужу, а дошло до Иосифа, вот муж Марии, значит, они, очевидно, были, значит, в кровном родстве, вот, и поскольку они были одного колена, где-то одного семейства, одного большого семейства, значит, то вот так вот довел родословную, значит, до Иосифа евангелист. И на этом оборвал. Значит, ну, вообще эти родословные, Павел пишет там, значит, такое, не занимайтесь родословными бесконечными, потому что вот эти кровяные вопросы такие, значит, они тяжелейшие, во-первых, сложнейшие, запутаннейшие, вот, и там нужно годами думать об одном и том же, и ничего не додумаешься еще к тому же. Поэтому вы успокойтесь. Слава Христу, Спасителю воскресшему из мертвых, родившемуся от Девы, из мертвых воскресшему. Вот это, а все остальное, это много читать, утомительно для тела. Помянем живых и усопших, пока есть перерыв небольшой. Помяни, Господи Иисусе Христе, всех слушающих нас, всех молящихся с нами, и рабов Твоих, протоиерея Александра, Александра, иерея Георгия Дмитрия, диакона Дмитрия, Елену Анатолия, Андрея, Татьяну, Евгения Дмитрия, болящего, протоиерея Александра, архимандрита Кирилла, схи игумена Илью, Константина Аллу Таисию, протодиакона Александра, Раису Наталью Вадима, болящего младенца Романа, исцели Боже, Ирину с чадами, Андрея, болящую Анастасию, Антонину, Ольгу, Нестора, Петра, Ольгу, Наталью, Анатолия, Петра, Дионисия, Виталия, Тамару, болящую Ирину, Алексея, Татьяну. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, протоиереев Виктора, Владимира, Василия, Бориса, матушку Веру, Агафью, Никиту, Симеона, Варвару, Нину, Эмилиана, Юрия, Игоря, Владимира, Павла, но представленную Екатерину, Евгения, Владимира, Андрея, Нину, Наталью, Никиту, Галину, Любовь. Помяни и помилуй, Господи, рабов Твоих, живущих ныне на земле сей, болящих Елену, Веру, Марию, Ирину, Екатерину, Александру, Марину, Сергия, тяжко больную Татьяну, упокой со святыми души рабов Твоих, Веру, Николая, но представленных Екатерину, Юрия. Всем им, живым и усопшим, дай, Господи, благодать Твою. Аминь, аминь, аминь. Есть звонок. Слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня вопрос по поводу идоложертвенного.
Да.
Вот первые христиане, они идоложертвенного не ели. Вот, там даже был случай, что когда Юлиан Отступник, по-моему, окропил рынок, в общем, продукцию на рынке жертв идоложертвенной кровью, явился ангел и сказал, ешьте колово там. И,
не,
в общем,
не ангел, а Федор Тиран явился епископом.
А, да, да.
Федор вот. Тиран, первой неделе Великого Поста.
И да. Вот в «Житиях святых» описывают, что первые христиане, они вот отказывались от идоложертвенного.
Прекрасно.
И как бы умирали даже за это, чтобы не есть идоложертвенное. Но, с другой стороны, я с вами согласен по поводу того, что и вот если там воду не пить из колодца, например, какой-то идолопоклонник возьмет в пакетик воздух, соберет, принесет перед идолом, потом его проколет, и что этим воздухом уже нельзя дышать, получается.
Это совершенно верно. Тут понимаете, в чем дело? Значит, если вы знаете, что, то есть не испытывайте, то есть ешьте все, это все Бог создал, это Божие, вы Божие и еда Божия, то есть ешь на здоровье. Но если ты знаешь... Например, что вот в этом Макдональдсе, например, там какой-то еврей там что-то там накропил там что-нибудь там какой-то кровью, там на мясо, например, на хлеб. Надо быть дураком, чтобы туда специально идти. Я в другой пойду в Макдональдс, там, где этого не было. Понимаете? Знаешь, не ходи. То есть не знаешь, иди спокойно, молись и ешь. Вот, и не испытывай. А если испытал и узнал, что там что-нибудь нечистое, там блудили, там кого-то там убивали, там какому-то там дьяволу кланялись, значит, конечно, не бери этого. Зачем оно нужно вообще кому? Понимаете? Вот в чем вопрос, в принципе. Это все ерунда. Только, значит, нужно понимать, как бы, эти акценты. Вот, то есть я этого есть не буду, потому что оно уже не мое. Впрочем, если не знаю, то съем, ничего плохого мне не будет, потому что Господь сильнее всех. Господь царь. Что-то, кто такой дьявол, в конце концов? Господь царь. Есть звонок.
Да. Добрый вечер, отец Андрей. Храни вас Господь. Спасибо за все. Вот растолкуйте, пожалуйста, разницу между постом и заговением, потому что в традиционной литературе встречается, что на фоне Великого Поста еще люди говели, а потом причащались.
Значит, говение – это воздержание. То есть пост – это не едение. То есть если я пощусь, в принципе, по-честному, значит, я не ем и не пью. По нынешним временам еще телевизор не смотрю, в компьютер не залажу. Это пощусь. То есть глаза постятся, уши постятся, рот молчит, язык связался и брюхо пустое. Вот. И язык сухой, то есть не пью даже, воды не пью. Вот это я пощусь. То есть нужно поститься жестко, так, чтобы быть голодным и жаждущим, и алчущим, и так далее, и тому подобное. А вот говение – это воздержание, добровольное, посильное воздержание. То есть чуть-чуть меньше поспал, чуть-чуть меньше поел, чуть-чуть больше помолился – это я говею. Это значит говение. Значит, там, кушаю рыбку, мяско не кушаю. Кушаю хлебчик, вернее, сухарик, а мягкого хлеба не ем. Там, пью морс, а пиво не пью. Там, значит, телевизор не смотрю, сплю, значит, больше молюсь. Там, к вечерним молитвам добавляю еще, там, скажем, там, главу Евангелия. Это я говею, это говение. Говение. Это, значит, благоговение, то есть это благое говение. Значит, ты воздерживаешься и трудишься. А пост... Это ты умираешь, то есть ты не ешь, не пьешь, не спишь. То есть ты, по сути, весь готов Христу отдаться. Вот это есть пост. То есть, по сути, мы не постимся, мы говеем. У нас нет великого поста, у нас великое говение. Потому что все едят, пьют, понимаешь, там рыбный стол, грибной стол, там, значит, там овощной стол. Какой стол? В пост никакого стола. Вообще не есть, не пить, умирать ради Христа. Вот что такое пост. И нужно этому учиться потихонечку. Потихонечку нужно понимать, что пост, значит, не ем, не пью. Может быть, даже не сплю. Молюсь. Ух, там дьявол раззадорится. Там столько получишь шишек, что потом долго будешь отдыхать. Это вот это и есть пост. Да, есть звонок.
Отец Андрей, вот такой вопрос про кошерную еду. Если можно. Вот пару раз летал в самолете и случайно заказывал, ну, точнее, там, как бы вот ел вот эту кошерную еду, которую в самолете предлагают.
Ну, и что?
И в сравнении с тем, что всем приносят там какой-нибудь соброд один, вот кошерная еда, это весь спаленный мясом, фруктами, всякими сладостями там и так далее.
Вкусняшки, да.
И вот я, значит, вот теперь думаю, вот если у меня там нет альтернативы, я вроде как могу съесть вот кошерную еду. А если у меня есть альтернатива, но я, так сказать, вот, закажу вот эту кошерную еду, только вот исходя из того, что мне шикарный поднос принесут. Будет это вот каким-то таким грехом, что ли?
Да пусть они на вас работают. Слушайте, пусть вам принесут кошерную еду, вы перекрестите, как: «Господи, слава тебе, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, да их кушайте, эту кошерные вкусняшки». Да это ерунда все. То есть оно все, что вы не съедите, это Филарет Дроздов говорил, всякие брашно вмещающиеся в чрево, значит, превращаются, сами знаете, во что. То есть офедроном исходит, бесчестятся смрадом, значит, унитазной пищи. Так, кстати, унитаз съест все, что мы съели. Так, кстати, ты съел это, оно потом уходит, значит, известно куда. И кошерное, и не кошерное. Это ерунда все. Не переживайте. Конечно, лукавить не нужно. Так сказать, специально заказывайте кошерное, потому что вкуснее. Может быть, не стоит. Но, в принципе, там, это вообще это не проблема. Вообще. Проблема, например, там, не красть, не врать, не блудить, молиться Богу. Вот это проблема, конечно, молиться. Это ж большая проблема. Ух, а все остальное не проблема. Вот, вообще, не бояться умереть – это проблема. Вот. Детей воспитать правильно – это проблема. Вот, веру не потерять на протяжении жизни. А все остальное это вообще ерунда, это не проблема никакая. Есть еще звоночек, может быть, предпоследний или последний. Да, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, вот такой вопрос, извините, немножко ремарку, то, во-первых, смотрите, объявляете чтение Евангелия 12 до часа. Ну как 12? До 4 если до часу. Правильно?
Я не понял, честно говоря. Я не понял, кто там что объявлял там с 12 до часу. Я ничего не объявлял. Если это все, вообще вы меня сбили, короче. Тут Евангелие до часу. Что до часу вообще? Ничего не до часу. Евангелие – это вечная, вечная книга, она читается во веки веков, да. Алло.
Батюшка, можно последний вопрос?
Да, давайте.
Скажите, пожалуйста, вот задали вопрос, почему Иисуса Христа при распятии пробили руки и ноги гвоздями?
Это вопрос?
А как еще должно быть?
А как еще должно быть?
А вот задали такой вопрос, почему гвоздями?
А как?
А что, привязывают, что ли?
Бывало, что и привязывали, конечно, могли и привязать.
А тут какой-то...
А могут и привязать, и пробить, это все. То есть вообще пробивают руки для умножения боли. То есть вообще пробивали руки гвоздями для умножения страданий. Вообще-то невыносимо, потому что пробивали вообще не в ладонь, а в предплечье, там, где лучевые кости между ними. Тогда он висел на пробитых руках. Да, это кошмар. Это для умножения боли. Вот, так что такая вот хитрость человеческая, чтобы сделать больно другому человеку. Да, есть еще звонок. Последний, наверное. Вот это последний уже. Нет, все, да. Вот, так что вот такая ситуация. Значит, этот пробивал. То есть могли, в принципе, просто привязать. И он бы там долго-долго умирал. Но прибивали, и поэтому человек умирал от болевого шока. Вообще умирали на крестах долго. Спартак после своего неудавшегося восстания, значит, там сколько там тысяч спартаковцев распяли вдоль Апиевой дороги, они умирали неделями. Они были очень сильные мужики, гладиаторы эти беглые. Вот, они умирали там, значит, неделями. То есть это очень длительная, тяжкая смерть. Дорогие христиане, милосердный Христос, воскресший из мертвых, да будет вам в помощь. Любите Его, Он достоин любви. Ему слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. До свидания, до следующих встреч. Спасибо.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.